Пожалуйста, садитесь, братья и сестры. Мы их сердечно. Слава Богу. Пусть собрание можно подойти, поприветствовать, обнять их. Братья и сестры, я хотел оставить мысль в конце нашего собрания, последнее участие, последняя проповедь. Евангелие от Матфея, 5 глава, 25 стих. Давайте чуть-чуть успокоимся. Евангелие от Марка виноват. От Марка, 5 глава, 25 стих. Я его прочитаю, не стих, а даже чуть больше. «Одна женщина, которая страдала болезнью 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у нее, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние, услышавшая об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде Его, ибо говорила: если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею. И тот час иссякла болезнь у нее, и она ощутила в теле, что исцелена. В то же время Иисус, почувствовав сам в себе, что вышла из него сила, обратился к народу и сказал: кто прикоснулся к моей одежде? Ученики сказали ему: ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь: кто прикоснулся ко мне? Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе, трепете, зная, что с ней произошло, подошла, пала пред ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей: черь, вера твоя спасла тебя, иди в мире и будь здорова от болезни твоей, будь здорова от болезни твоей. Вот этот отрывок, он большой, но он, знаете, такой особенный отрывок. Когда я его читал, я обратил внимание на одно слово – «прикоснулась». Пусть будет проповедь называться «Прикосновение». Эта глава, она содержит сразу трех личностей разных возрастов. В начале этой главы описывается большая трагедия в жизни одного мужчины. Если вы придете домой, прочитайте внимательно эту главу. Написано о том, что это был мужчина, одержимый бесами. В нем было очень много бесов. Написано о том, что он даже не мог среди людей жить. Он жил в горах и в гробах. И, наверное, люди испуганно слышали, как разносился страшный голос его по берегам, потому что когда, если вы были на берегу озера, попробуйте сказать слово, какое мощное эхо раздается. И это озеро, оно оглашалось криками и воплями одержимого человека, который был совершенно наг, то есть совершенно голый человек. Больше того, жители со страхом смотрели на него, потому что он падал на скалы, бился так, что кровь была на нем. Люди из милосердия бежали за ним, хватали его, крепкие мужчины его связывали цепями из милосердия. Их прикосновение было к нему чисто из милосердия, чтобы не разбился до конца, потому что жалко. В сердце у людей есть жалость. На удивление всем, не успевали его связывать, он разрывал эти цепи и снова кричал. И это время тянулось до одного дня, когда на берег из лодки вышел Иисус Христос. Непременно с ним были люди. И вдруг они видят, он мчится из скал, из гор, быстро бежит к нему и кричит ему: что тебе до меня, Сын Божий? И произошло невероятное. Иисус Христос говорит ему: выйди из него, немедленно выйди. Впервые за много лет он стал совершенно тихим, как ребенок. Его одели. И люди вместо радости, написано, смотрели на него как? Кто помнит? Со страхом. У людей был такой страх. Они смотрели со страхом на нормального человека, который был сегодня одет наконец, на лице которого наконец появилось умиротворение, а может быть даже радость, потому что он стал совершенно свободным. Вот так произошло на одном берегу в стране Гадаринской.
Я думал, наверное, жители на руках понесут Сына Божия, восхваляя Его силу и благодать к людям. Ничего подобного. Пришли люди и говорят: а ты можешь оставить нашу страну? Ты можешь уйти отсюда?
Это я говорю. И он повернулся и пошел из этого места. А исцеленному говорит: иди в дом твой. Я ничего уже не могу здесь сделать. Пойди в дом твой, и ты прикоснись в доме твоем людей. И живущих расскажи им, что сотворил с тобой могучий Бог, любящий Бог. Христос сел в лодку, переправился на ту сторону, пришел в Десятиградье, вышел на берег, а там его ждала толпа, огромная толпа. Люди ждали его. Слух распространяется мигом, вот как брат Леонид сказал, действительно, мигом. Нет телефонов, нет компьютеров, но мигом все знают. Толпа окружила, он вышел и идет. И вдруг перед ним падает значительный и знатный мужчина. Один из начальников синагоги этой местности. Его все знали. Знаете, люди именитые, люди знатные, они знают меру своего достоинства, цену себе, другими словами. Но Иаир, один из начальников местной синагоги, прямо в толпе подошел ко Христу. Конечно, ему дорогу сразу дали, расступились, потому что величайшая личность идет, ну, уважаемая личность. На глазах всех людей он упал на землю. Я думаю, что такого никогда не было в этом месте. Чтобы такой человек упал прямо на землю. Перед кем? Перед Христом. И плакал. И просил. Кто помнит, о чем он просил? О дочери. Вы знаете, родители знают, что такое больные дети. Они на все готовы. Я не знаю, может быть, в этой семье была единственная дочь у Иаира. Может быть. И он упал и так просил. Но интересные слова он говорил. Когда я читал, я удивился. И он и говорит: Иисус, у меня дочь больна, она больна смертельно. Пойдем в мой дом. Когда ты войдешь в мой дом, ты возложишь руки на дочь мою. И, может быть, она будет здорова. Я думаю, откуда он знал, как нужно делать? Братья и сестры, видимо, прикосновение он желал. Он желал, чтобы Иисус своими руками прикоснулся к его любимой дочери, чтобы она осталась жива. И Иисус Христос понял сердце отца. Он понимает сердца родителей. Он знает, насколько глубоко касается боль, страдания или смерть любимых детей. И он пошел. У него сердце было очень милосердное. Милосердие до такой глубины, что люди даже не знали этого. Он готов был каждому и всем помочь. Он для этого пришел. Он пришел помочь богатым. Он пришел помочь самым бедным. Он пришел помочь самым изгнанным, что которые в горах и в гробах живут. Он ко всем пришел. Он пришел к тем падшим людям и женщинам, которые потом искали лица его, как проповедь первая звучала. У него было такое милосердное сердце. Это был Бог милосердия. И он пошел. И когда он шел, в этой толпе была одна женщина, которая никому не была нужна. Вообще в жизни при большом множестве людей есть много совершенно одиноких людей. Однажды в Портленде было общение. Я шел на парковке из машины в молитвенный дом, обратил внимание, стоит машина, на нем написано, голубь такой беленький, написано, служба милосердия и телефон. Думаю, странно, что это такое? А потом, когда нашел водителя, я, кажется, его знаю, я говорю: брат, а что это такое? Он говорит: брат, не поверишь. Езжу я по городу, там в Ванкувере, и мой номер телефона, и вот это два слова, служба милосердия и голубь мира, и ко мне стали звонить люди. И говорит: если бы вы услышали эти слова, если бы вы услышали эту боль и страшное одиночество отдельных людей,
Я сразу вспомнил, была такая передача, называлась «Прикосновение». Не помню, раз или два я слышал ее. Та же самая тематика, когда люди из разных городов звонят по телефону и рассказывают о своей разрушенной судьбе, потерянных надеждах, страшных заболеваниях, о том, что они совершенно одиноки в толпе. И они ищут прикосновения, и, в общем-то, никому не нужны они. Вот эта женщина, я не знаю, сколько было ей лет, но я думаю, что если бы мы ее увидели с вами в толпе, она была бы как все, только было бы видно, что она действительно больна. Может быть, когда-то она была цветущей, симпатичной женщиной, но через 12 лет это стала измученная, изболевшаяся душа, разрушающееся тело. И когда она шла, написано, что, может быть, у нее имение было, все имение она продала. Она ходила от одного врача к другому, точно как мы с вами сейчас, и платила деньги, и слушала рецепты, и делала мази, и надеялась. Но деньги уходили. И однажды пришел день, когда она зашла в офис на прием к доктору. А секретарь сказала: пожалуйста, заполните application и укажите, какая у вас страховка. И впервые она не могла написать страховку. И, наверное, секретарь спросил: у вас что, нет никакого вида страховки? Нету. А как вы будете рассчитываться? А мне нечем рассчитываться. Извините, приема у вас что? Вы никому не нужны. И, может быть, после этого, выйдя на улицу и бесцельно идя, куда глаза глядят, видит толпа, идет, а слух идет о том, что некто Иисус, Сын Божий, сильный и спасающий, ходит здесь, никому не отказал. Никто ничего не получил от Него плохого, только добро, милосердие, помощь и защиту. Так она оказалась в этой толпе. И вдруг у нее внутри произошел разговор. Вот эта мысль, которую я хочу, о том, что у нас внутри такой огромный мир, богатый. При нашем молчании мы можем много-много говорить внутри. И вот когда она шла, внутри у нее разговор, я так предполагаю. Ну что, никакой надежды, никакой помощи. Может быть, я сейчас что-то получу. Внутри идет беседа. И, наконец, беседуя сама в себе, она решилась. Она пошла. Потихоньку, один за другим, толкаясь, возможно, она проходила, приходила. И вот, вот уже одежда, вот уже рядом. Наверное, сердце так билось, как никогда. Или сейчас все, или ничего. Вы знаете, вот кульминация или кризис человека – многие надежды живут. До последнего. И когда им говорят безнадежно, мгновенно человек умирает, мгновенно падает все внутри, почему надежды не осталось. И многие врачи просто стараются поддержать, надейтесь, надейтесь, потому что надежда – это жизнь или сила, которая еще дает какую-то жизнь. И тут она вот протягивает руку, вот только к одежде прикоснусь, и все поможет. Она, наконец, раз прикоснулась. Я не знаю, что она ощутила, но Евангелие говорит абсолютную истину. В этот миг она стала совершенно здорова. В нее влилась сила от Иисуса Христа. Мгновенно она стала здоровой. Может быть, даже не поняла, что произошло, но мгновенно почувствовала свежесть. Тело стало укрепляться, стало внутри здоровье. Через несколько секунд он поворачивается и говорит громко: «Кто прикоснулся ко мне?» Вы знаете, конечно, этот невидимый мир, невидимую беседу никто не видел. Это была тайна. У многих людей на сегодня тайная внутренняя жизнь. Тайная внутренняя болезнь, которая разрушает до смерти. Но открыть ее не решаемся. Только внешние люди сохнут. И вот когда он повернулся, сказал, кто прикоснулся, она поняла, сейчас тайна ее должна стать явью. И он смотрит вокруг. У меня возник вопрос, а что, и Христос не знал, что она прикоснулась? Знал. Зачем он это делал? чтобы она исповедалась и рассказала о том, что она сегодня, прямо сейчас получила. Эта правда должна быть известна всем людям. Силен Бог исцелять иное. Ему даже слов не надо. Не надо. Прикосновения достаточно. И когда она это поняла, она пошла ближе. В это время, видимо, толпа оттеснила, она пошла. Мгновенно люди расступились, она подошла к нему и упала. И упала опять на землю. А потом рассказала все, что с ней произошло, и молчаливая толпа слушала. Оказывается, прямо сейчас никто этого не видел. Прямо здесь, вот эта женщина прямо сейчас получила здоровье, а мы идем, смотрим и ничего не сделали. Мы остались такие же, как были. Ее голос, это был голос, который прозвучал для всех людей. С вами, прямо среди вас, ходит источник жизни, а вы толкаетесь между собой, уставшие, изнеможденные, потерявшие средства, отдавшие все на здоровье. Не получите вы его, потому что источник силы и жизни в ком? Начальники жизни, он здесь, а вы его не хотите признать. В этот момент у него началась совсем другая жизнь. Потом его повели к Иаиру, там, где была дочь. Братья и сестры, внутренний мир человека – удивительный мир. И вот несколько моментов я хотел осветить. Как это происходит? Ну вот первая женщина, о которой мы говорили, она говорила сама в себе. Второе место, 7 глава, 39 стих Луки написано, только что говорил брат о том, когда зашла женщина в дом, фарисей, который пригласил, вслух ничего не сказал. Помните, да? Ничего не сказал. Я думаю, что все имели внутреннюю беседу. Все, кто сидели в это время в доме, все мужчины, имел внутри себя беседу и сам Христос. Но фарисей в это время думал сам себе и говорил, как написано, если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница. Вы знаете, мы думаем, что наш внутренний мир никто не знает, что нашу беседу никто не слышит. Неправда. Даже сейчас, когда мы сидим и слушаем, у нас внутри идет работа. Мы беседуем сами с собой. Это правда. И Христос в мысли его читал и говорит ему, ну что ж ты так? Если бы он до конца говорил, он бы сказал ему, дорогой, ты пригласил меня в гости, но я знаю, что ты меня нисколько не уважаешь. Не умыл ты мне ноги, ни масла ни капли не дал. Я же вижу тебя. У тебя нет ни на йоту уважения и веры ко мне. Нет. Пусть будет так. Но вот эта женщина, посмотри на нее. Она перешла эту границу, она увидела во мне Сына Божия. Ей будет много дано, она с миром сейчас уйдет, и грехи ее будут прощены. Беседа в самом себе. Однажды в 15 главе Луки описано, как блудный сын, который далеко ушел от отца своего, разматывал все имение. Сегодня таких молодых людей очень много. Но однажды наступил день, когда он дошел совершенно до кульминации, до кризиса. Я думаю, наверное, сидел на камне, весь обтрепанный, весь худой. Может быть, сидел, когда там накушаются эти животные, чтобы вдруг там оставят, или может их разогнать, а вдруг хозяин увидит. И в этот момент у него родилась беседа внутри его самого. Опять беседа сам себе. И сидя сам себе, он говорил, что? Написано, и сказал сам себе, сколько наемников у отца моего преизбыточествуют хлебом. Другими словами, едят досыта, сколько хотят. А я умираю от голода. Это все беседа внутри идет. Никто не слышит голоса. «Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, отче, я согрешил против неба пред тобою». И когда закончилась внутренняя беседа, что он сделал? И написано, встал и пошел. Внутренний мир, внутренняя беседа есть у каждого человека. И там принимается решение, которое определяет всю жизнь. Всю жизнь. Это разговор без слов. Евангелие от Луки, 18 глава, написано еще один случай, я его расскажу. Там был судья, жестокий человек, неправедный человек. И к нему ходила одна вдова. Она так нуждалась, потому что вдова – это люди, которые многого лишены и ищут поддержки. Написано, он никак не хотел ей помочь, но однажды, написано со второго стиха и дальше, он долгое время не хотел, а после сказал сам в себе, опять, видите, сам в себе. Никто не слышал, он сидел на судейском месте, на кресле, одета в мантия, она пришла, он размышляет о сам себе, говорит, ну что же с ней делать? Ой, как я устал от нее. Если бы он вслух так говорил, то сидящие в зале подумали, о чем он говорит и кому он говорит. Но он сам себе говорит. И хотя я Бога не боюсь и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она больше не приходила докучать мне. И сказал Господь, слышите, что говорит судья неправедный? Кто слышал эту беседу? Никто. Ее слышал только Бог. Почему? Потому что Бог заступник сирот и вдов. И он слышал, и, наверное, побуждал судью, знаешь что? Это вдова. Окажи милосердие. Заверши ее вопрос. Сегодня она придет, пусть это будет последний день. И когда она пришла, он сам себе говорит, все, сегодня решу, пусть идет. И она это решила. Однажды в моей жизни был случай, это было 45 или 46 лет назад. Я был мал, моя тетя была глухая. В детстве она купалась в озере деревенском, и как получилось, или застудила она уши, она была глухая. Она старше меня, может, лет на 10 была. Я не помню, сколько у меня было, может, 8, может, 9 лет, не знаю. И мы ехали с ней в автобусе деревенском, пазик такой, взрослые помнят. Ну, человек 15 было. А мы сидели на самом последнем сиденье, а она, в отличие от всех здоровых людей, она читала с губ и говорила деревянным голосом, потому что свой голос она не слышала. Она сейчас живая, старенькая. И вот мы едем и разговариваем с ней. Она внимательно смотрит на мои губы и отвечает, я говорю голосом. А потом что-то в мою голову пришло, знаете, как бывает у детей, неразумие. И я думаю, буду говорить на ее языке. Без звука. И я спрашиваю ее губами, как твое здоровье? Тишина в автобусе, и она отвечает голосом, да я чувствую так себя нормально, ничего, работаю в огороде, вот вчера окучила там все необходимое. Ну, я опять спрашиваю, как там у тебя, еще что-то, не помнишь, сколько прошло лет? Она опять отвечает деревянным голосом, да все нормально, корова доилась хорошо, молоко такое хорошее, жирное молоко. И вдруг все пассажиры поворачиваются и смотрят на нее. Я этого не ждал. И она этого не ждала. Но она мгновенно поняла. Люди, смотрящие на нее, подумали о чем? Не знаете, я этого не понимал. Как она заплачет? Как она заплакала? Видите, я, видимо, коснулся самого больного в ней, инвалидности. И я не по-доброму коснулся, а по неразумию своему. Прошло столько лет, а я помню, мне неприятно внутри. Я говорю себе, нельзя было этого делать. Внутренний мир человека и наш с вами бывает такой ранимый. Люди ищут прикосновения. Они ищут милосердие, потому что они устали в своих болезнях. Вот брат так хорошо говорил передо мной. Прикосновение – это то, чего мы просто жаждем, мы необходимы, мы нужны. Несколько лет назад мы зашли в дом с братом, пожилой брат такой, семья верующая, родители верующие, а сын неверующий, по-моему, курил, потому что запах такой чувствительный был. Мы зашли, я как-то, знаете, еще не перешел этот барьер. Как относиться к людям? Иногда легко, иногда сложно. А он зашел передо мной, этот брат зашел, открыл дверь этот сын их, он уже взрослый. Этот брат его приветствует за руку и начинает его обнимать. Обнял его, а я смотрю, думаю, так он же неверующий. Он его поцеловал в щеку, тот тоже растерялся. Ну, проходите, проходите, мы сели в зале там. А я так внимательно смотрю, и вдруг я заметил то, чего я не имел. Тогда я этого не имел. Я боялся прикоснуться к неверующему. Это не грех. Я его не целую, я его не приветствую. Я не говорю с порога о том, что я член церкви, я зашел к вам в гости. Нет. Но этот старец, в нем была большая любовь. И вы знаете, весь вечер, в котором мы сидели, я удивлялся, этот молодой человек к нему близко подвинулся. И меня он не слушал. Но когда начинал говорить старец, я смотрю, он на него смотрит внимательно, а в глазах такая у него, ну, нежность какая-то. Может быть, этот молодой человек уже истосковался внутри. Он не рад, может быть, своим грехам и мучается. И хочет освобождения, но ему кто-то нужен, чтобы какое-то прикосновение обогрело его. Я туда не смог этого сделать. Этот брат это сделал. Прикосновение. Вот два примера, которые я хотел назвать. Это пример Иоанна 4 глава 7 стих. Здесь написано так. Надлежало ему проходить через Самарию. И так проходит, приходит он в город Самарийский, называемый Сихар, близ участка земли, называемый данным Иаковом, сыну своему Иосифу. Там был колодец, вы помните это. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей, дай мне пить. Ученики отлучились, их не было. Женщина самарийская говорит ему, как ты, будучи иудеем, просишь у меня пить, у меня самарянки. Иудеи с самарянами не сообщаются. Иисус сказал ей в ответ, если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, ты бы сама просила. И я дал бы тебе, и он дал бы тебе воду живую. Женщина говорит ему, господин, тебе почерпнуть нечем, он глубокий колодец. Откуда у тебя вода живая? И он говорит ответ, Иисус сказал в ответ, всякий пьющий сию воду возжаждет опять, а кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек, но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. И дальше перехожу, и говорит ей, позови мужа твоего. А женщина сказала ответ, у меня нет мужа. Тогда Иисус говорит ей, правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было 5 мужей, и тот, с кем ты живешь, не муж тебе. Вы знаете, в это мгновение Иисус Христос прикоснулся с самой глубины проблемы этой женщины. Он говорит, правду ты сказала справедливо, сколько было, никто не близок к тебе. И сейчас, который живет, он тебе не муж. Ты все еще одинока. Ты нуждаешься в воде и сама ходишь, не муж, ты ходишь. И у тебя нет внутри покоя, и ты Бога не знаешь. Вот на горе Герезим наши отцы поклонялись. Нет, он говорит. Пришло время, когда поклоняющиеся Богу должны поклоняться в духе и истине. Вот этот сокровенный разговор, он прикоснулся с самой глубины, то, что нуждалось, в чем она нуждалась. И заканчивается беседа тем. Женщина говорит ему, зная, что придет Мессия, то есть Христос, когда Он придет, то возвестит нам все. Иисус говорит ей, это я, который говорю с тобою. Вот вы знаете, конечно, это потрясло ее. Результатом было то, что она побежала в город, рассказала, идите, посмотрите человека, который все обо мне рассказал. Иисус Христос, Он соприкасается с людьми, когда Он касается самого глубокого, самого центра того, что движет и что мучает и беспокоит нас. Он желает исцеления. В Евангелии от Иоанна в 1 главе написано о том, что когда Филипп позвал Нафанаила, 47 стих, 1 глава, Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем, «Вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства». Нафанаил говорит ему, а почему ты знаешь меня? Почему ты меня знаешь? Иисус сказал ему в ответ, прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя. Нафанаил отвечает ему, Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев. Мы с вами не знаем, что было под смоковницей. Но вы знаете, Иисус сказал, прямо прикоснулся самого основного в нем. Вполне возможно, что там под смоковницей. Нафанаил имел самую близкую беседу с Богом. И Христос это видел. Он все видит. Он везде видит. Он видит лукавство людей. Он видит их чистоту. И он сказал, вот идет истинный человек, в котором нет лукавства. А теперь я прочитаю еще одно место, которое говорит 8 глава. Иисус же пошел на гору Елеонскую, а утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии. Поставив ее посреди, сказали ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии. А Моисей в законе заповедовал побить их таких камнями. Что ты скажешь?» Говорили же, искушая его, поэтому, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им: «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень». И опять наклонился. Они же, услышавши то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался Иисус один и женщина. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала: «Никто, Господи». Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши». Я хотел обратить внимание только на одну истину. Толпа шумела. Все были благочестивые, единственная грешница. Но Христос сказал слова удивительнейшие. Он прямо коснулся всей толпы и сказал: «Кто из вас не имеет никакого греха, сейчас возьмите самый большой камень и бросьте». На удивление всем, видимо, наступило такое молчание. И потом вдруг самый старший повернулся и пошел. За ним следующий, скоро никого не осталось. О чем это говорит? О том, что источник жизни Иисус Христос видит нашу внутренность. И Он хочет помочь, хотим ли мы этого. Вполне вероятно, и сегодня кто-то чувствует, что не все в порядке в душе. Есть то, что мучает совесть. Не уходи сегодня просто так. Ты же уйдешь и не изменишься. Зачем уходить, выслушав приглашение Христа? Заканчивая эту проповедь, хочу сказать, братья и сестры, каждый человек нуждается в прикосновении, потому что душа его нуждается в этом. Обнимают люди, обнимают отцы, дети, родители, но это все не то. Если мы хотим полное исцеление, нужно прикоснуться к Сыну Божию. Только кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. И когда мы идем к Нему, Он очищает нас сразу и делает нас совершенными и свободными. И это прикосновение восстанавливает нашу душу, чистоту и здоровье возвращает. Мы будем молиться. Сегодня Господь проходит в церкви Своей. У Него величайшая сила. У Него величайшая любовь. Он просто подходит и говорит: «Хочешь ли быть здоров сегодня? Ты хочешь? Прикоснись ко мне. Или позволь тебе прикоснуться. И тогда моя сила снизойдет на тебя, и ты будешь новым человеком. Помолись мне. Зайди в комнату твою, преклони колени твои и расскажи ему все-все, какая у тебя неизлечимая болезнь. И я прикоснусь к тебе, ты будешь совершенно здоров. Ты этого хочешь?» А теперь мы помолимся. Аминь. Кто желает помолиться, Господь да благословит эту молитву.